Bertelsmann.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». И с вами в студии Екатерина Некречи и Андрей Евко. Сегодня в выпуске вы узнаете.
14 учеников лицея в Керчи попали в больницу с кишечной инфекцией, а детям в детских садах урезают порции. Кого за это накажут?
Обыски у свидетелей Иеговы в Джанкое. Почему к ним пришли российские силовики?
Последнее слово крымского депутата в киевском суде. Почему он баллотировался на российских выборах в горсовет Феодосии?
А также «Путь лидера». Новая книга у Мустафи Джи. Эмилеве. Почему он легенда? Поговорим об этом с автором книги.
А на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube, наших страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И не забывайте, что вы можете попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем. Я напомню еще, что с 25 октября время эфира для жителей Крыма. Утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, а вечерний в 19.30.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Четырнадцать учеников и один сотрудник лицея искусств в Керчи попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом РИА Новости Крым рассказали в территориальном отделе Роспотребнадзора. В ведомстве говорят, что состояние у всех не тяжелое. Сейчас работа лицея временно приостановлена. В понедельник он также будет закрыт для проведения необходимых мероприятий. Проводится эпидемиологическое расследование, отобраны необходимые пробы готовой продукции, суточные пробы, рассказала собеседница агентства.
Результаты будут известны на следующей неделе. Напомним, что ранее проверки в нескольких школах и детских садах показали, что там хранили просроченные продукты питания. Руководители этих учебных заведений оштрафовали. Радио «Крым Реалии» посвятило одну из программ теме питания в школах и детских садах. Программу можно услышать на нашем сайте и посмотреть на YouTube.
На эту тему у нас сегодня есть еще одна новость. Эксперты Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга питания в школах и детских садах Джанкойского района Крыма нашли нарушения в хранении продукции и размерах порций. Об этом сообщает пресс-служба Крымского регионального отделения фронта. А в одной из сельских школ района, например, обнаружили значительный недовес порций. Как рассказал эксперт Артем Евтушенко, вместо 200 мл порции какао на столах у детей половина кружки объемом 180 мл. А вместо того, чтобы 200 грамм борща налить, там ровно половина. А особое нарекание вызвало блюдо на второе. Вместо рыбного филе на тарелках у детей оказался кусочек рыбы с костями и каша с подливой.
Ну и здесь общественники выявили недовес примерно наполовину. Я процитирую: «Обед явно не пришелся школьникам по вкусу, поэтому количество пустых тарелок после обеда оказалось минимально, а наполовину нетронутых большинство отмечают в Общественном народном фронте. Эксперты советуют руководителям школ лучше следить за работой поваров».
Без цензуры.
А вот в Джанкое российские силовики провели обыски у членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». Это случилось в ночь на 16 ноября. Российские СМИ сообщают, что обыски провели по 30 адресам. «Свидетели Иеговы» запрещены в России с 2017 года. Напомним, организация подала жалобу на это решение в Европейский суд по правам человека. Согласно информации корреспондента русской службы «Радио Свобода» Антона Наумляка, факт ночных обысков подтвердился как минимум в 5 случаях.
Задержан руководитель местной группы Сергей Филатов. Его членов, его семьи и еще нескольких человек вызвали на допрос в Симферополь. Филатову якобы инкриминируют организацию экстремистского сообщества. Российские силовики обыски пока не комментировали. Представитель «Свидетелей Иеговы» Иван Ригер сообщил нам, что украинский центр «Свидетелей Иеговы» огорчен задержаниями в аннексированном Крыму. Цитирую: Мы огорчены, что наши единоверцы, которые являются мирными и послушными, испытывают такое несправедливое отношение. Один из них был репрессирован советской властью, в 1990-е годы был реабилитирован, а за эти же взгляды испытывает преследование уже в наше время. Конец цитаты. Подробнее эту тему раскроют наши коллеги в понедельник в дневной программе «Радио Крым Реалии». И кроме того, я хочу еще напомнить, что вот в религиозную организацию «Свидетели Иеговы» входит такой известный человек, как Федор Чистяков из российской группы «Ноль».
Ну, на самом деле, тут время напомнить, что вы можете послушать это в понедельник в 13:10 по крымскому времени. Это будет дневной эфир, в котором вы также сможете принять участие по телефону 8 800 10 06 926.
Крым в центре внимания.
Мы продолжаем также следить за кадровыми перестановками в российской администрации Симферополя. Сегодня горсовет назначил 3 заместителей главы администрации. Кандидатуру представила Наталья Маленко, которая временно исполняет обязанности мэра.
Первое – это Свириденко Татьяна Олеговна. Второе – это Пацанко Алла Александровна. И третье – это Кузнецов Павел Александрович. Это люди, с которыми я могу работать, понимая, что будет движение вперед.
В пояснительных записках к представлению кандидатур сказано, что Алла Пацинко и Татьяна Свириденко имеют 15 и 16 лет опыта работы на руководящих должностях соответственно, а 34-летний Павел Кузнецов, цитата, «обладает высоким уровнем самоорганизации». Оптимизм по поводу назначения заместителей главы администрации города выразил и Виктор Агиев, председатель Симферопольского городского совета.
Необходимо, чтобы все очень четко, оперативно врубились в эту работу. Все люди, которые назначены, они как бы работали, понимают ситуацию. Я уверен, что будет серьезная поддержка для администрации, ну, конечно, для города.
Ну, также напомню, что все, что сейчас очень много происходит в Симферополе, новые чиновники приходят в старые кабинеты власти. И, собственно, все это вы можете оперативно узнавать на сайте Крым Реалии. Ежедневно, ежеминутно обновляются новости, поэтому оставайтесь с нами также и на сайте.
Репортаж.
Экс-депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш выступил с заключительным словом в суде Киева. Его обвиняют в государственной измене. Ганыш утверждает, что, цитирую, «никогда не совершал преступления против народа и государства Украины». Конец цитаты. И показания свидетелей, по его мнению, это подтвердили. Экс-депутат много критиковал украинскую прокуратуру за предвзятость к нему, они якобы не брали во внимание факты, которые его оправдывают.
Также в последнем слове Ганыш пожаловался, что прокуроры вымогали с него взятку. Вот такая вот информация. Взятку в обмен на освобождение по более мягкой статье. Он также сказал, что испытывает проблемы со здоровьем из-за хронической болезни сердца. Напомним, Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Ему вменяют 2 эпизода. Голосование за Российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в Феодосийский горсовет по российскому законодательству.
Ганыш обвинение отвергает. Он говорит, что баллотировался на российских выборах в горсовет, но делал это по просьбе местного меджлиса, чтобы оттянуть голоса у кандидата от коммунистической партии. Василий Ганыш с 2010 по 2014 год был депутатом Верховной Рады АРК от фракции партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую занимал с 2008 года.
Главное в мире.
В Генеральной Ассамблее ООН приняли новую резолюцию по Крыму. И, кстати, вот, Андрей, мне интересно, когда же ты узнал эту новость? Потому что мы понимаем, что это все происходило по американскому времени, да? То есть у нас была ночь. Вот когда ты узнал, прочитал эту новость?
Я узнал утром на сайте Крым Реалии.
Утром на сайте Крым Реалии. Я подписала такую функцию себе, пуш, вот. И мне приходит пуш-сообщение, если что-то важное происходит. Крым Реалии через браузер или же на телефоне через приложение мне отправляет сообщение, что вот что-то важное произошло. И вчера вот в районе, не знаю, там после 12, наверное, ночи это было, мне приходили такие вот сообщения. Это такая реклама, такой дополнительная функция.
Дорогие наши слушатели, в любое время дня и ночи Катерина Некречия рекомендует вам подписаться на пуш-сообщение от радио Крым Реалии, и вы будете знать самые свежие, самые актуальные и самые горячие новости.
Абсолютно верно. Так вот, документ, который в Генассамблее ООН приняли вчера, называется «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе. Украина». Конец цитаты. Его пока принял третий комитет ассамблеи. Что нового в этой резолюции, пояснил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислицев в статье для «Украинской правды». Например, в документе есть пункт об украинцах, которых по политическим мотивам удерживают в России и в аннексированном ею Крыму. Россию, в частности, призывают предоставить информацию о состоянии здоровья узников.
Также в резолюции есть важный пункт о статусе Крыма. Документ требует от международных организаций в официальных документах обозначать полуостров только как, я цитирую, «автономная республика Крым и город Севастополь, Украина, которые являются временно оккупированными Российской Федерацией». Конец цитаты. Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию фальшивой заботой. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Я процитирую. «Подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове. Авторы откровенно игнорируют мнение крымчан». Конец цитаты. Поддержали резолюцию 67 стран, 82 страны воздержались. Но были и те, кто против, например, это Сербия, Беларусь, Сирия, Зимбабве и другие. В декабре резолюцию рассмотрит уже, собственно, сама Генеральная Ассамблея.
Новости.
Кремль грозит мерами защиты из-за задержания украинскими пограничниками судов на Азове. Цитата спикера Дмитрия Пескова из российских СМИ. Цитата спикера президента России, собственно. Далее открываются кавычки. Ситуация внимательно отслеживается в строгом соответствии с международным законодательством. Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юр и физических лиц. Конец цитаты. Накануне помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что на материковой Украине арестовали или ввели другие ограничения на 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. Слободян добавил, что после аннексии Крыма в порты на полуострове зашли более чем 940 иностранных судов. Большая часть из них российские.
И мы напомним, что Европейский парламент в октябре 2018 года осудил действия России на Азовском море и в Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста, и призывает усилить санкции в отношении России. 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море. Российские пограничники останавливают судно, которое идут в украинские порты, а также задерживают украинских моряков.
А с вами радио «Крым Реалии». Это «Крымский вечер». Андрей Гивко, Катя Некречья у микрофонов. Мы рассказываем вам о главных событиях, которые случились в этот день. Я призываю вас присоединяться к нашему эфиру на 105.9 FM. Онлайн можете слушать нас на сайте «Крым Реалии», а также заходите на Facebook и YouTube страницы «Крым Реалии», где вы сможете также не только слышать, а и видеть, что происходит в студии. Мы продолжаем.
Эксклюзив.
Итак, Наталья Маленко, которая была назначена исполняющей обязанности главы российской администрации Симферополя, это человек спикера подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимира Константинова. Поэтому ее назначение говорит об ослаблении российского главы Крыма Сергея Аксенова. Такое мнение высказал в нашем эфире руководитель общественного объединения Ассоциация общественности Симферополя Сергей Дудченко. Давайте его послушаем.
Владимир Андреевич Константинов – это, по сути, партийный лидер Крыма, и назначение Маленко я вижу как раз таки тем самым патронажем «Единой России», которая позволит закрыть всю администрацию Симферополя, силовых проверок ФСБ и прочих органов. И ради этого он и пошел, Аксенов, на этот шаг, отдал город «Единой России». Потерял контроль над регионом, скажем так, он постепенно теряет позиции.
По мнению крымского историка и политолога Евгения Гриновой, назначение человека Константинова на должность главы администрации Симферополя говорит о том, что Сергей Аксенов вынужден идти на компромиссы, чтобы удержаться у власти.
В некоторой степени действительно да, потому что Маленко это человек Константинова, и Аксенов фактически соглашается, да, разделить бразды правления над Симферополем вместе с Константиновым, несмотря на то, что у них до этого были достаточно такие конкурентные отношения в плане раздела власти в Крыму, то есть фактически всегда при назначении глав мест администрации у них возникали определенные проблемы и некоторые споры по поводу того или другого. В частности, Ялта была очень хорошим примером, когда там менялись руководители. Симферополь это ключевой город, понятно, и здесь как бы каждому из них хочется иметь своего человека. И вот Аксенов уступил.
Я напомню, что полностью весь этот материал вы можете прослушать в нашем утреннем эфире. Подкасты есть на сайте Крым Реалии. Видео есть на YouTube, если вам интересно посмотреть, как Александр Голубов вел этот эфир. Далее Екатерина расскажет вам, как сын премьера Чехии отдыхал в Крыму.
Ну, я-то не знаю, как он отдыхал в Крыму. На самом деле никто точно и не понимает, все-таки он был в Крыму или не был в Крыму. Вчера вечером мы также затрагивали эту тему. К нам включался наш коллега из Праги Ростислав Хотин. сегодня утром вот Саша Голубов вместе с экспертами также пытался разобраться в этой теме. Ну вот Крым – идеальный медвежий угол, в котором можно спрятаться от европейских правоохранительных органов. Такое мнение утром в нашем эфире высказал российский эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Он прокомментировал поездку в Крым сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Крым – это особая режимная территория с точки зрения чешской оппозиции. Они понимают, что это аннексированная Россией территория, где наиболее пристальное внимание к любым действиям уже со стороны спецслужб, тем более к появлению иностранных граждан. Чешские правоохранительные органы, которые разыскивали Андрея Бабиша-младшего, в этой ситуации оказывались в тупике. Они не могут связаться с крымской прокуратурой или крымской полицией, потому что с точки зрения Чехии, крымской прокуратуры и российской крымской полиции просто не существует. Это идеальный медвежий угол.
Ну вот интересно, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его сын действительно ездил в аннексированный Крым и был в прошлом в Украине. При этом премьер отметил, что его сын не был похищен, как тот утверждал в интервью чешским журналистам. Бабиш обвинил чешские СМИ в том, что они использовали его сына, имеющего проблемы с психическим здоровьем, чтобы организовать акцию против него. Сам же премьер-министр Чехии фигурирует в уголовном деле о махинациях с деньгами Европейского Союза. Тема может показаться очень непростой. В принципе, она непростая, конечно, и на первый взгляд также, но помочь разобраться в ней всегда смогут вам публикации с наших эфиров, которые есть на сайте. Если вам слушать, может быть, лень или хочется еще раз перечитать, вернуться к какой-то теме, вы вполне это можете сделать на сайте Крым Реалий.
Кроме того, Крым Реалий связывается со множеством экспертов, в том числе из Чехии, поэтому самые оперативные данные по этому расследованию будут у нас на сайте или в наших радиопрограммах. А дальше мы переходим к следующему блоку. У нас ждет совершенно потрясающе интересный интервью.
Знаешь, ты вот говоришь, что мы связываемся с многими экспертами, а как приятно, когда эксперты приходят к нам в студию.
Да, вот, и я оставляю вам Екатерину Некречу, у нее сейчас будет очень интересный гость. Обязательно оставайтесь на радио Крым Реалии, мы вернемся очень-очень скоро.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии». Гость эфира.
Радио Крым Реалий 105.9 FM. И в нашей студии, вот если вы подглядываете за нами в Фейсбуке и Ютубе, то вы прекрасно видите, что происходит во время джинглов. Мы тут здороваемся с гостями. Вот видите, что они не с пустыми руками приходят, как в случае с Гульнарой Бекировой. Добрый вечер,
Гульнара. Добрый вечер.
И крымско-татарский историк, крымский историк. И на этой неделе много важных событий для крымско-татарского народа, для Крыма, для Украины в целом. И вы также отметились в этих событиях. Вот об этом мы также поговорим. Ну и я напомню нашим зрителям, что 105.9 FM, слушайте нас круглосуточно, и также вы можете сделать это на сайте Крым Реалии. Если FM у вас не ловит, то вот на сайте можете слушать нас просто в любой точке планеты, это гарантированно. Ну а позвонить к нам бесплатно можно только из самой главной для нас точки на планете Земля. Это Крым, 8-810-06-926. Звоночки бесплатно для жителей Крыма и номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Ну и сейчас я так в нескольких словах расскажу. Читатели, наша постоянная аудитория, слышали это в новостях и читали, что на этой неделе, 13 ноября, Мустафа Джамилев, лидер крымско-татарского народа, бывший глава Меджлиса, народный депутат Украины нынешний, собственно, отметил 75-летие. Официальное было празднование этого всего мероприятия. Такое ощущение, что просто весь Киев, он отмечал эту дату. Ну и вот такая вот официальная часть, она происходила в Киевской городской государственной администрации. Мы делали прямую трансляцию также оттуда. Там Мустафу Джамилева поздравил президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, во время торжества была и выступала певица Джамала. Она исполнила крымско-татарскую народную песню. Тут, если я неправильно скажу, то вы меня поправьте. Мени гам... Так, давайте вы скажите. «Освободи меня из «Плена печали». Это известная, да? Это все крымские татары знают эту песню?
Я думаю, что да. Я думаю, что это та песня, которую знают все крымские татары, но в исполнении Джамала она так звучит очень драматично. Ну, в общем, мы это все слышали.
Давайте еще раз, вдруг кто не слышал, или же напомним, как
я
это
петь,
было.
Давайте я петь не буду, конечно.
Мы послушаем Джамала.
Вот.
Я вітаю від щирого серця рідного нашого Господа і бажаю йому довгих-довгих років життя, щоб нас завжди радувати.
Было очень много гостей на самом деле в здании Киевской городской администрации. Я не знаю, в цифрах, Гульнара Ханум, вам известно, сколько человек пришло вот в итоге поздравить?
Все места
Мустафона?
Были заняты, меня нормально слышно, да? Все места были заняты, насколько я могу судить. И, в принципе, вот если знать, сколько там вообще вмещает этот зал, то, наверное, можно сказать, что, в общем, был аншлаг.
Ну, важно сказать, что заходили все по пригласительным, правильно? Но...
Я думаю, что здесь все-таки важно сказать, что как раз при том, что были действительно пригласительные, и по логике вещей, наверное, должны были быть какие-то очень сложные и строгие меры предосторожности, потому что, как выяснилось, к нам пожаловал сам президент Украины и городской голова. Но ничего этого не было, при том, что, ну, я не знаю, я, например, никому не показывала никаких приглашений.
Да, охрана была, но не
охрана
было.
Охрана была, но, в общем, все было настолько демократично, да, как будто мы живем в Украине, а не в России. Я все-таки, можно, Катерина, учитывая, что вы пригласили меня в такой замечательно знаменательный день, в наш профессиональный праздник.
Ага, вот так
и
вот.
Поэтому я пришла даже с конфетами. Это не взятка, чтобы просто наши зрители, слушатели понимали, а это все-таки сегодня наш праздник. Я хочу поздравить, конечно, своих коллег по телеканалу АТР, где я имею счастье трудиться уже 11-й год. Конечно, моих дорогих коллег с Крым Реали. Здесь я тоже уже не первый год бываю и работаю. И, в общем, всех журналистов, крымских журналистов, журналистов, которые освещают события в Крыму. Это очень тяжелая работа. И я думаю, что мы и впредь будем это делать, просто новости у нас будут гораздо более приятные и радостные, ну, хотя бы вот как сегодня, когда мы будем вспоминать, значит, о том, что 13 ноября мы чествовали признанного лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева, человека чрезвычайно авторитетного во всей Украине, и, в принципе, я думаю, что правильнее сказать и в мире, и потому мире, что вот когда мы готовили фильм, который как раз шел в рамках этих торжественных мероприятий, мы удивились. Ну, в принципе, Мустафа Ага общался уже со всеми сильными мира сего, что называется, со всеми президентами, с Обамой, с Грибаускайте, ну, понятно, что там с Меркель и все такое прочее. То есть абсолютно, ну, такой, знаете, лидер, который при том, при всей его демократичности, да, он настолько наш, вот, ну как бы он вроде бы и наш, и в то же время это действительно человек планетарного масштаба. И мы должны это всегда помнить. И вот как раз, когда мы готовили вот эту книгу, да, вместе с издателем, а издателем является Елена Бондаренко, директор издательства «Стилос», ее коллеги. Это уже не первая наша работа. И проект этот осуществлен при поддержке Министерства информационной политики. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и менеджер ПАР, и Виктора Литвинова, сотрудников министерства, которые, в общем, помогли нам осуществить эту нашу давнюю мечту, представить Мустафу Джемилева не только как борца, признанного борца, выдающегося человека, вот именно своими вот этими самыми качествами лидерскими, да, но прежде всего, вот в данной книге он выступает как интеллектуальный лидер. То есть человек, который, ну, действительно привел свой народ на родину, ну, не только он, конечно, весь народ, ведомый не только им, но и, в общем-то, активистами национального движения. Но все-таки иметь такого лидера, знаете, мне кажется, это показательно, и это говорит о том, что многие мне говорили об этом, Мирослав Маринович, очень авторитетные в Украине лидеры, что, имея такого действительно духовного лидера, то, в общем, у крымских татар в ближайшее время, ну, скажем так, проблемы есть, конечно, но вот нет какой-то такой вот такого чувства незащищенности, mm-hmm. да, вот как бывает, да, ну, вот не секрет, что даже украинцы часто задаются вопросом, ну, вот что-то вроде такая большая страна, да, и есть некоторый такой дефицит, не знаю, лидеров мысли, политических каких-то деятелей, моральных авторитетов. Вот у крымских татар такой проблемы нет.
Вот Гульнара Бекирова в нашей студии, и вы посмотрите, как вы мастерски поздравили с таким важным днем. Спасибо вас также, кстати, также
спасибо.
С этим праздником, всех коллег, безусловно. Ну, и сказать по правде, мы-то не отмечаем, вот вы конфеты принесли, спасибо, потому что никто даже
практически не
вспоминал об этом. Мы все в работе находимся. Но как же вы вот взяли эфир и просто, мне кажется, что тут все остальные лишние, это же надо. Да, мы начали с этой даты, потому что, это не потому что как вот отметили, как, а почему? И кто такой Мустафа Ага? И это очень важный вопрос. И вот по сегодняшний день, тем более с тем, что Крым аннексирован, мы знаем, что говорят о Меджлисе, крымских татар, мы знаем, что это запрещенная организация в Крыму и в России, мы знаем, что говорят о лидерах крымско-татарского народа, да, о Мустафе Ага в частности. И поэтому, вы знаете, вопросы, которые вот возникают у нашей аудитории, в том числе, они такие странные, для меня, мне кажется, потому что за эти годы, пока вот после аннексии, так много в украинском медиапространстве, во всемирном, звучит какая-то информация, выходят, публикуются книги, снимаются фильмы, в частности, об этом человеке, через которого, в принципе, рассказана история крымско-татарского народа. Но по сей день возникают вопросы, и поэтому я бы хотела, чтобы вот вы понимали, что сегодня наша аудитория — это не только люди, которые там что-то знают, уважают, а те, которые, возможно, как сейчас говорят, хейтеры даже, возможно, mm-hmm. да, почему? Mm-hmm. Но есть, вот я всегда об этом говорю нашим там людям, которые нам звонят, людям, которые пишут комментарии, что все-таки есть факты. Ну, есть, не знаю, 2×2=4, с этим не поспоришь вроде как. Mm-hmm. Есть какие-то исторические факты в том числе. Вот вы принесли эту книгу, которая не первая, мы знаем, что и далеко не первая, из наших коллег Николай Семина, например, писал эту книгу, писал эту книгу Алим Алиев вместе с Евгением Мусаевым, также. Я думаю, что еще есть много-много. Это я так, знаете, да, по верхам, да. То, что вот за последние годы было как-то презентовано и распространено. Но о чем вы решили в этой книге написать? Что? Потому что вы же пишете также публикации на сайте Крым Реалии. Да, да, да. Кто, кстати, в чем-то сомневается, то, пожалуйста, какие-то блоги, каких-то блогеров в интернете можно посмотреть, но есть действительно факты. И Гульнара Ханум как раз в архивах, в том числе, своими руками информацию эту искала. На сайте очень большая подборка также. А что в этой книге? Какие вот важные, самые важные элементы? Может быть, что-то новое вы в этой книге рассказали, о чем не знает общественность?
Вы знаете, Катерина, здесь действительно абсолютно такой вопрос ваш верный, но есть вот какая проблема. О Мустафе Джемилеве написано очень много, и этот историографический, я не знаю, информационный комплекс, безусловно, и очень велик, и очень поляризован. Да? Ну, не секрет, что это как бы такой камень преткновения и для российских СМИ, и очень вот много такого нелицеприятного, ну и просто лживого, давайте честно скажем, написано о Джемилеве. Мы люди, которые его... Я думаю, что хорошо знают. Я думаю, что мы, вы тоже, и я, и, в общем, люди, которые имеют счастье с ним общаться. И так получилось, что вот последние, наверное, 3 месяца в рамках подготовки фильма о нем и в рамках вот подготовки этой книги, я еще раз, будучи, в общем, знакома с ним 15 лет, я еще раз убедилась... И беря интервью у его ближайших соратников, у его прекрасной супруги Сафинар Ханум, я еще раз убедилась, насколько повезло Украине, насколько повезло крымско-татарскому народу, просто, что он у нас есть. Потому что не хочется каких-то высокопарных слов, но это на самом деле уникум.
Вы их уже сказали.
Я уже сказала.
Хорошо, но... а вы как-то пытались, ну, вы же общались, проводили эти многочасовые интервью. Вы задавали каверзные, что называется, вопросы. Вот как, какое такое, вы же подготовили, явно каждый журналист, он к интервью готовился. Конечно. У него есть такие несколько вопросов. Ах, я сейчас как их задам, и человек, что же он мне ответит? Какие это были вопросы?
Знаете, каверзные вопросы я, например, задавала его соратник. А, например, вот бывали ли случаи, когда Мустафа Ага, ну, что называется, метал пепельницу. То есть был в гневе, был очень зол, там, не знаю, рвал и метал, и швырял. Ну, вот как мы все, например, иногда в каких-то таких оригинальных случаях можем поступить, да? Вот. И вот вы знаете, практически все его соратники ответили одну очень такую странную вещь. Это человек, который вообще не заморачивается, что называется, на бытовуху. То есть вывести его из равновесия по каким-то мелким бытовым вещам практически невозможно. Я за 15 лет убедилась в этом неоднократно, потому что нельзя сказать, что у меня там не было с Мустафа Ага каких-то там суровых разговоров там, на какие-то темы, да, там. Ну, это, в общем, другая...
Что значит бытовые вопросы? Это если кофе не так сварили и не так подали, не знаю, без блюдца?
Вот смотрите, или вот это вопрос... единственное, что мне ответила Сафинар Ханум, единственное, что может его вывести из равновесия, при том, что он в быту очень простой человек, и абсолютно, ну, такой неприхотливый ни в еде, ни в каких-то там бытовых вещах, ни в каких-то там, ну, не знаю, там, ну, некоторые там любят там роскошь какую-то. Нет, ну, понятно, что это стоик, аскет, человек, который в 75 лет там может совершить там 2 трансатлантических перелета, да, то есть это, в общем, человек, ну, действительно посвятивший жизнь народу, это без всякой какой-то такой патетики мы сейчас скажем. Единственное, что может его вывести из равновесия, из 7 моих спикеров, сказала, ну, понятно, самый близкий человек, Сафинар Ханум, она сказала, когда его бумаги перекладываешь с места на место, и он что-то не может найти. Вот. Все остальные
очень... А как он реагирует?
Ну, вот,
может?
Ну, я не думаю, что он вообще в состоянии кричать без... Вот по какой-то, что называется, бытовухе. Ну, вот попробуйте вывести его из равновесия.
Я не хочу.
Вот мне не удавалось, например. Мне
хотя вы говорите, что у вас были жесткие разговоры.
У нас были с ним жесткие разговоры, там, по каким-то таким, ну, вещам иногда даже, может быть, принципиальным. Но он всегда, знаете, так спокойно, по-отечески увещевал, очень спокойным голосом. Ну, я не знаю, как мне сказал Александр Даниэль, как, это с молодости у него так. Даниэль его знал, ну, это сын, да, известного писателя, диссидента Александр Ильич Даниэль. Я как раз, вот первые люди, от которых я узнала о Мустафе Ага, это как раз его московские друзья-диссиденты были. Александр Павлович Лавут, Саша Черкасов, который встречался с ним в 90-х годах, когда там в Крыму были очень серьезные такие, ну, понятно, да, возвращение же было очень непростым, и были очень серьезные конфликтные какие-то ситуации вот как раз с представителем местной власти. Так вот, Александр Павлович Лавут мне говорил так, ну, я, конечно, я писала уже какие-то работы по истории национального движения, но, например, с Мустафой Ага не была знакома. То есть у меня были большие массивы документальные, но вот не было вот этого личного контакта. И Лавут, который общался с ним, ну, что называется, с конца 60-х, он очень ёмко и коротко мне сказал, когда я спросила, кто такой Джемилев? Ну, потому что понятно, что читаешь и непонятно что, и очень поляризованный комплекс такой и информационный. Он мне сказал, это самородок. Это человек, который, он очень одарен. Ну, вот когда ты с ним познакомишься, ты увидишь, о чем я говорю. И, в принципе, а Саша Черкасов сказал, это харизматический лидер. И при том, что когда вы общаетесь с Мустафой Ага, он такой спокойный, Он вам за там, полчаса рассказывает 6 анекдотов. У него на каждый случай есть анекдот. Вот, кстати, эта черта его, ну, скажем так, мне кажется, последнего времени, да, она вообще как-то малоизвестна. Его удивительное чувство юмора. Да? И вот я не знаю, как это происходит у других журналистов, но это даже какая-то некая уловка Мустафа Ага. Вот если он о ком-то или о чем-то, например, не хочет говорить плохо, да, он в какой-то такой метафорической форме, он вспоминает какой-то анекдот. Он, с одной стороны, так уводит разговор, чтобы, значит, вот сгладить, может быть, какую-то иногда конфликтную ситуацию. А может быть, значит, он все-таки вот в такой метафорической форме где-то намекает на то, что, ну вот, всякое в жизни бывает. То есть это, конечно, человек очень, ну, снисходительный. Не секрет, что... Пройдя такой очень тяжелый жизненный путь, он при этом никогда, ну, в общем, не порицает в жесткой форме даже тех людей, кто, ну, с этого пути сошел. Например, это касается его каких-то близких друзей. Я у него, например, спрашивала по поводу Виктора Красина. Ну, понятно, да, это, в общем, его друзья еще по диссидентскому движению, Петр Якир, Виктор Красин. Все знают, что у них был, в общем, такой очень тяжелый путь, они оба прошли его, и они, в общем, к сожалению, встали на путь, ну, не хочется говорить громких слов, ну, по сути, предательство, да, даже московские, я знаю, что очень многие московские друзья до сих пор, при том, что Виктор Красин уже ушел в лучшие из миров, до сих пор, в общем-то, не простили ему. Хотя он написал очень такую честную книгу, он извинился перед своими друзьями, он, ну, вот буквально обнажил свою душу. И когда я спросила у Мустафа Ага вообще, как он относится, ну, вот, к такого рода, да, предателю, он был очень снисходителен. Но он сказал, что, ну, ты понимаешь, у каждого все-таки своя дорога, не каждый может вот выдержать какие-то испытания. Точно так же, как с голодовкой, да, протеста. Точно так же, говоря о том, что, безусловно, Олег Сенцов герой, он призывал его... Угу. В общем, прекратить, да. И, в общем, и как он мне говорил, ну, никто не может заставить человека, ну, не... так сказать, не там, начать голодовку, не ее прекратить. Это только его личное решение. И я, когда ее вел, я единственное, чего я боялся, это опозориться. Ну, поэтому я имел лезвие при себе, чтобы, в общем, ну, совершить в случае, ну, вот, когда если уже такой минутной, может быть, слабости. Может сорваться,
да, и все-таки остановить голодовку, да. Он думал, что...
Что, да, что, наверное, перерезать вены, это было бы, ну, тоже выходом, но, к сожалению, при одном из обысков, при одном из шмонов, вот это самое лезвие у него отобрали, и он говорит, вот это действительно был для меня очень такой тяжелый удар, потому что вот этот выход у меня забрали. Угу. То есть, и он настолько, знаете, я вот недавно, я записывала с ним интервью лет 7 назад, и оно у меня сохранилось. Вот ужасно, фильм пропал, да, который там мы делали, а интервью сохранилось. Ну, это особенность, да, такого нашего переезда, да. Я его еще раз...
Фильм остался в архивах АТР, ну, в Крыму, да?
Ну, в общем, да, по сути, да. Но осталось вот это вот, ну, как это, исходник, да, ну, то, что мы с вами знаем, да. И я еще раз прослушала интервью, и фильм был посвящен лагерному быту. «Новый год в тюрьме» он назывался. И Мустафа Ага, и другие мои соотечественники, которые прошли лагерь, СИЗО, рассказывали вот как раз об этом. И он рассказывал вот как раз о лагерных буднях. Знаете, так спокойно. Так, ну, я даже не знаю, какое тут правильное слово подобрать. Вот как будто это такая, знаете, обычная, будничная, простая жизнь. Там, крытая тюрьма, да, ну вот мы знаем, да, что сейчас вот Борис Стамахин находится. Это самый, ну, один из самых таких тяжелых режимов, наверное, когда, ну, человек, по сути, вообще, ну, находится в изоляции, и там и ужасные условия питания, там ужасный режим содержания. Вот через все это Мустафа Ага прошел, и мы вот часто забываем, что 15 лет его жизни прошли в аду. Например, он мне рассказывал, ну вот мы говорим, там Лефортовская тюрьма КГБ, да, это ужасные условия, все. А он мне рассказывал вещь абсолютно такую, может быть, малоизвестную, что на самом деле Лефортовская тюрьма КГБ, она значительно Вот условия ее содержания значительно лучше, чем там какие-нибудь другие тюрьмы, лагеря, через которые он прошел. Понимаете? То есть он вообще говорит, он там, когда они с Габаем уже во время процесса, там они пытались возобновить против них новый процесс, и когда вот как раз это было связано с Якиром Красиным, и полгода Мустафа Ага был в Лефортово. И об этом вообще малоизвестная история, да. И он говорит, да, ну что ты, это Лефортово в сравнении с тем, где я был, это вообще санаторий. То есть и по питанию, по всему, по всему. То есть это человек, который 15 лет пробыл в аду, но он остался тем, кем мы его знаем. Он остался не просто человеком, он остался великим человеком. Вот здесь, в этой книге, да, вот даже я не знаю, куда мне показать, чтобы читатели увидели, мы с Шевкетом Сейдаметовым, известным крымско-татарским художником, человеком, который постоянно работает с Ахтемом Сейтаблаевым, мы думали вот над этим образом. И мы, у него было очень много вариантов, и вот мы хотели, чтобы это был вот именно такой образ. Образ Мустафа Ага, мыслителя, мудреца, интеллектуала, философа. И вот как раз в этой книге представлены его программные интеллектуальные тексты. Это и доклады на национальном съезде Курултай, это его защитительные речи, это какие-то тексты там в ООН, в ПАСЕ, на всемирном там в рамках
заседания. А эти тексты, скажите, Мустафа Джамилев сам пишет?
Да.
Каждый вот текст
вы, написан. Вы знаете,
им.
Катерина, я думаю, что 90, ну скажем так, 99% вашей аудитории. И это правильно, потому что, как правило, у политиков всегда есть, ну, спичрайтеры.
Вот. Очень много людей работают над тем, чтобы политикам вот написать, а тем более там вышестоящим написать такой ёмкий текст с правильными посылами.
Так вот, чем лично для меня ценен Джамилев, так вот тем, что он действительно интеллектуал высокой пробы. Ведь первый раз его арестовали за то, что он писал очерк истории тюркской культуры в Крыму в 13-18 веках. А что такое тюркская культура в Крыму, мы с вами понимаем. Это синоним крымско-татарской культуры вот в этом самом Крыму, потому что он не мог написать крымско-татарской. Как только этот очерк чекисты обнаружили, вполне понятно, что этот молодой человек оказался у них на карандаше, потому что никаких крымских татар в Крыму быть на тот момент уже не могло. Мустафа Ага, вот как раз здесь последний текст, это тот текст, который вышел в рамках нашего совместного проекта, посвященного истории крымских татар всех периодов, то есть начиная с этногенеза, заканчивая вот буквально сегодняшним днем. Мустафа Ага написал предисловие к этому тексту. Это, по сути, такая краткая, ёмкая историография истории крымско-татарского народа, написанная им же самим, понимаете? И она очень детализирована. То есть, если вы, вот если вы просто начнете говорить с ним об истории, вы будете поражены, насколько он знает ее в деталях.
Это вы как историк.
Это я говорю как историк. Знаете, он иногда мне какие-то такие, даже вот мне открывает какие-то вещи, да, что я поражаюсь. А когда он вообще все это узнал? Откуда это? А потом я вспоминаю, ну подождите, значит, 66-й год, это было так. А, ну он занимается, вообще-то говоря, я еще не родилась, когда он уже это знал. То есть, конечно, он читал в Ленинке, он читал в спецхране, он жил у Петра Григорьевича Григоренко, и он это мне рассказывал, что это был очень плодотворный для его такого интеллектуального развития период, когда в 68-м году он жил у Петра Григорьевича Григоренко, да, который считал его родным сыном, и у Григоренко была прекрасная библиотека, Мустафа Ага ходил в Ленинскую библиотеку. Вот тогда он читал, он тогда же познакомился с диссидентами. Понимаете, вот это его университеты, с одной стороны, да, а с другой стороны, это же и не так мало, вот этот жизненный опыт, это мудрость. И ведь мы же приобретаем, ну, некие такие знания, да, о жизни, о мире, не только из книг. опыт сын ошибок.
Что называется самообразование. Да, сейчас да, последние годы это модно. А образование высшее есть у Мустафа-Джамилева?
Значит, образование у него, да, образование у него неоконченное. Это институт гидромелиорации, откуда его исключили. За то, что он, да, он мечтал быть востоковедом. Ну, просто, чтобы все понимали. Ну, наверное, вы-то, конечно, знаете об этом, Катерина. Но, конечно, некоторые зрители могут не знать, что, конечно же, Мустафа-ага мечтал быть востоковедом. Еще там в 15 лет он обнаружил в Ташкентской публичной библиотеке подшивки, ну, легендарной, по сути, газеты «Тарджиман», которую выпускал крымско-татарский великий просветитель Исмаил Гаспринский. Газета «Тарджиман» просвещала не только крымских татар, но всех мусульман и весь тюркский мир. И на протяжении долгих лет, начиная с 1883 года по 1914 под редакторством Гаспринского, потом редакторами были Асан Сабри Айвазов и сын Гаспринского Рифат. Так вот, Мустафа ага сначала перечитал все, что было написано на русском языке. Потом газета была переведена на арабскую графику. И выяснилось, что читать он на этой самой графике не может, вот этот самый 15-летний мальчик, по сути, да. И он обратился к отцу, у которого не было высшего образования, но при этом отец очень также любил читать. А мама наизусть знала Коран, по сути, да. И вот он обратился, и отец научил его арабской графике. Ну, конечно же, Мустафа ага никак не мог поступить на тот момент, просто молодой человек Мустафа никак не мог поступить на факультет востоковедения, потому что крымских татар не принимали вот такие вузы, где обучали истории, востоковедению, вот таким гуманитарным дисциплинам. Он поступил вот в этот самый институт гидромелиорации, потом оказалось, что он причастен, ну, вот, к этой самой антисоветской по версии КГБ деятельности, то есть он собирает молодых людей. Кроме всего прочего, он не являлся комсомольцем. А на тот момент, ну вот вы, Катерина, человек молодой, а я вот помню, что, например, даже в мои времена считалось, что, ну, быть комсомольцем – это как бы в порядке вещей, если ты не комсомолец.
Каждый был, да?
Это да, это каждый был, это было просто, ну, таким очень серьезным, я бы сказала, даже проступком. Это было почти преступлением в его годы не вступить в комсомол. Ну, папа ему мягко намекнул, что, знаешь, Мустафа, мы не можем тебе ни приказывать, ни говорить с мамой, но если ты не вступишь в комсомол, мы будем очень рады. И Мустафа ага, вот единственный на курсе, был не комсомольцем. Ну и вполне понятно, что его периодически прописочивали на комсомольских собраниях, потому что вот явный такой враг, антисоветчик, затесался в ряды ВЛКСМ доблестного. И, значит, конечно, самое главное, что он собирал молодежь, что он плохо влиял на молодых крымских татар, и что он был причастен вот к этой самой молодежной организации. Он там буквально несколько месяцев пробыл, и, собственно, и сама организация просуществовала где-то около 5 месяцев. То есть,
ну, по сути, в ней, да, в этой организации молодые люди что, собирались, изучали историю своего народа,
изучали
песни.
Ну, историю как изучали, да, Мустафа ага прочел доклад, это был действительно фурор, да, как он рассказывает, потому что тогда восстановить вот какие-то вехи исторические можно было только путем вот этой самой кропотливой работы, да, такой, то есть самому написать текст. Это, к слову, о том, кто пишет его тексты, да. И вот здесь вот мы видим, как он их пишет. И я знаю, что он очень скрупулезно читает эти тексты. Он там выверяет каждое слово.
Он автор и редактор,
он
и автор, главный цензор.
И редактор. И я помню, как он читал, например, мою книгу по истории крымско-татарского национального движения. Или как Андрей Иванец наверняка знает, когда здесь был наверняка у нас Андрей Иванец, да, с книгой о Курултае. И я ему сказала, я говорю: Андрей, ну ты думаешь, я строго читала? У тебя будет еще гораздо более строгий читатель, это будет Мустафа Джамилев. Когда у нас была совместная пресс-конференция, Мустафа ага там ему постранично стал показывать, указывать, что было бы хорошо, чтобы вот это было освещено, а может быть это. И точно так же он читал мою книгу по истории национального движения. То есть он настолько основательно читает эти тексты, он настолько понимает, как оно там вообще написано, и что там верно, что там неверно, что, ну, вот как раз вот здесь вот представлены именно его тексты. А его защитительные речи, это вообще должно
защитительные
выйти...
Речи,
защитительные это... речи, это те речи, у него было 6 процессов. Каждый процесс, вот включая тот самый первый процесс, который как раз подвергается самым большим инсинуациям со стороны, например, российских СМИ, ну, какую только они ерунду не пишут, я не буду об этом вообще говорить, потому что это стыдно просто. Это,
то есть всю вот эту информацию, которую пишут какие-то непонятные издания в интернете, это все абсолютно фейки?
Это билиберда,
фейки,
это и... абсолютнейшая билиберда, потому что, например, первый процесс я изучала по документам прокуратуры. Там есть даже
официальный источник,
документы КГБ, прокуратуры, они сохранились в Государственном архиве Российской Федерации в Москве. И если бы некоторые журналисты удосужились, просто я не хочу в наш такой праздник, да, плохо говорить о наших коллегах, даже российских журналистах. Так вот, знаете, если бы некоторые наши коллеги удосужились прочитать некоторые, ну, хотя бы статьи на Крым реалиях, потому что там есть моя статья, как раз о первом процессе, где черным по белому написано с опорой на эти самые документы прокуратуры, Комитета государственной безопасности, написано, что же там на самом деле происходило, как Джемилева исключали, и что самое главное, написано, почему его исключали. Исключали его вот как раз за причастность вот к этой самой молодежной, националистической, по версии КГБ, организации «Союз крымско-татарской молодежи», и за то, что он подготовил националистически, опять-таки, по версии КГБ, очерк истории тюркской культуры в Крыму. Ну и, как я уже говорила выше, тюркская культура в Крыму – это понятие синонимично истории крымско-татарского народа в Крыму. И это, конечно, ужасно жестокий криминал заниматься историей крымских татар в тот период, когда власть целенаправленно уничтожала все, что было связано с историей крымско-татарского народа
вид,
в Крыму.
И делала вид, что такого народа вообще не существует.
Совершенно верно.
Гульнара Бекирова в нашей студии, и мы уже перебрали эфир, но что важно, вот то, что вы сказали, что вы работали с официальными источниками. Поэтому, дорогая наша аудитория, если у вас нет доверия, возможно, к Гульнаре Бекировой, к материалам, которые на сайте Крым Реалии опубликованы на эту тему, вы больше верите непонятным сайтам, у которых там история существования совсем недолго, и пишут они действительно, ну, как я цитирую Гульнару Бекирову, билиберду, вот, то вы можете довериться здесь уже историку, который руками своими официальные архивы советской власти все перечитал.
Все без исключения.
Все без исключения.
Процессы,
вот.
Я о них обо всех читала и изучала как раз с опорой на эти самые ранее секретные документы так называемых правоохранительных структур.
Спасибо большое за то, что к нам пришли. Можно разговаривать у Мустафи Ага часами об истории крымско-татарского народа также. Спасибо вам за то, что и показали, как выглядит эта книга. А где, кстати, ее можно? Ее можно купить или она сувенирная?
Пока вышло только 10 экземпляров.
10 экземпляров?
Да, они были вручены. Ну, мне очень приятно, что они попали к Петру Алексеевичу Порошенко и к нашему дорогому мэру Виталию Кличко. Дай ему Бог здоровья, чтобы у нас поскорее было тепло в городе. Вот, значит, к таким прекрасным людям они попали, и скоро выйдет весь тираж, и я надеюсь, что эта книга, поскольку распространение бесплатное, эта книга, которая выходит при, повторяю, поддержки Мининформполитики, за что я благодарна министерству, потому что я считаю, что, в принципе, вот это как раз тот случай, когда совершенно верно сказать, что Мустафа Ага – это такой наш, говоря современным языком, бренд в мире, потому что это человек, которого действительно Украина и крымско-татарский народ может предъявить миру без всякого опасения за то, что мир усомнится. Вот как сказал автор предисловия, обращение к читателю Мирослав Маринович, это наш Ганди, это наш Нельсон Мандела, И я абсолютно согласна с патриархом украинского диссидентского движения, членом-основателем украинской хельсинской группы, вице-ректором Украинского католического университета, нашим дорогим Мирославом Мариной.
И еще один вопрос. Будет ли в электронном виде эта книга?
Я думаю, что, наверное, со временем будет. Это нужно уточнить, конечно, у Мининформполитики.
Потому что распространение информации такое-то достаточно важно. А вот после того, как некоторые делегаты Курултая, они пересекали админграницу с Крымом, были проблемы, да, их задерживали, спрашивали, там, какой-то книге вопросы были, к чему-то еще. То есть, конечно, эта книга наверняка,
Я думаю, она не будет. Безусловно, как была запрещена первая книга 2014 года.
Поэтому в электронном виде, конечно же, информация эта может распространяться по всему миру быстрее. Но я еще раз рекламирую, не стыжусь я этого дела, сайт Крым Реалий и публикация Гульнары Бекировой на этом сайте, которая очень красочно, просто, кстати, доступно описывают ту судьбу человека, которым сейчас восхищаются тысячи, миллионы, и не только в Украине на самом деле, а в принципе во всем мире человек известный. Спасибо за то, что к нам пришли. Гульнара Бекирова, крымско-татарский историк в нашей студии. Это 105.9 FM. И Стас Юрченко уже просто агрессивно намекает мне, что нужно срочно запускать следующую рубрику в наш эфир. И это случится через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Спасибо вам.
Как обойти блокировку Крым Реалий? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалий? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалий. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
С нашим радио Крым Реалии всегда плотненько, степ-бай-степ, шаг за шагом перевожу.
Катерина, вы разучили песню, которую я вам скидывал?
Конечно, я же этим
напойте,
и занималась.
Напойте, пожалуйста.
Подожди, давай сейчас открою ссылку, которую ты мне сбросил. Ты мне сбросил
на
песню про медведя.
На первом месте нашего сегодняшнего топа растешь сегодня просто как горячие пирожки фотогалерея. Где-то на белом свете крымское село из кавказской пленницы. Именно здесь, на окраине горного села Лучистая, близ Алушты. Летом 62-го года Нина, актриса Наталья Варлей, исполнила знаменитую песенку про медведей. Да и другие не менее запоминающиеся эпизоды культовой советской кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» тоже были сняты в пределах нынешнего села Лучистое. До 45-го года Демирджи. Киношное прошлое – это фишка села Лучистое, которая за последние десятилетия фактически превратилась в центр зеленого туризма Крыма. Живописный предгорный ландшафт, богатая средневековая история и курортная инфраструктура только придают ему дополнительную привлекательность. А посмотреть на всю эту красоту вы можете традиционно прямо на нашем сайте. Ну что ж, перейдем к серьезным новостям, потому что второе место заняла новость. Стало известно, кто проголосовал против проекта резолюции ООН по Крыму. 15 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина». За документ проголосовали 67 стран, против 26, воздержались 82. Как сообщает представительство Украины в ООН, против документа выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. Третье место заняла новость от той же резолюции.
Это не скороговорка была, это страны, которые проголосовали
против резолюции по Крыму в ООН. Да. Третья новость это от той же резолюции, новость, которую мы дали прям ночью, что в Комитете Генассамблеи ООН потребовали от России немедленно прекратить незаконные действия в Крыму. Документ. В резолюции, принятой на Третьей комиссии Генассамблеи ООН, осудили все попытки России узаконить или нормализировать попытку аннексии Крыма, включая автоматическое наложение российского гражданства на крымчан и незаконные избирательные кампании на полуострове. Также в резолюции осуждаются нарушения, злоупотребления и практика дискриминации жителей Крыма, в том числе крымских татар, украинцев и лиц, принадлежащих другим этническим и религиозным группам. блоком, российскими оккупационными властями. Там еще очень многое, на самом деле, осуждается. В общем, полный список смотрите в новости на нашем сайте. На четвертом месте расшифровка радиоэфира, но не Крым реалий, а наших коллег с Донбасс реалий. Россия, Северный Кавказ проснулся. Протесты в Ингушетии, спровоцированные претензиями Чечни, столкновения между кабардинцами и балкарцами, территориальные претензии Чечни к Дагестану, казачьих общин Ставропольского края к Чечне. На российском Северном Кавказе обострение ранее замороженных проблем. Насколько их контролирует Москва? Насколько республики Северного Кавказа лояльны к русскому миру? И может ли Рамзан Кадыров снова стать врагом Москвы? Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» говорили директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и журналист проекта «Радио Свобода. Кавказ Реалии» Валерий Дзуцати. И, наконец, закрывает наш топ. Текст Ксении Кирилловой «Сквозь стену молчания», с чем связаны задержания на Чангаре. На пункте пропуска Чангар на админгранице с Крымом 15 ноября были задержаны крымские татары Лемар Юнусов, Мустафа Асаба и Нариман Джилял. Через 7 часов после задержания все трое были отпущены. В ходе беседы российские силовики выразили недовольство тем, что крымские татары везли с собой с материковой Украины книги об аннексии Крыма, написанную украинским автором, и монету, отчеканенную в честь столетия Курултая крымстарского народа. По сообщениям Наримана Джиляла, российские правоохранители заявили, что книга содержит экстремистские материалы, хотя, как подчеркивают задержанные, она не значится в списках запрещенной литературы. Также внимание таможенников привлекли банкноты с конференции Курултай крымстарского народа, с которой возвращались задержанные. Такий был топ-5 по версии наших читателей за сегодня. Я еще могу сказать, что сегодня был очень хороший день для статистики сайта, пока что это лучший день за этот месяц. Но еще более важная новость.
А почему? Что стало причиной?
Фотогалерея и новости с Генассамблеи ООН. Они были очень читаемые, набрали каждый не менее 8 тысяч.
Я вот Андрей уже говорила, что я вчера, он узнал об этом утром, а я узнала ночью, потому что мне приходили пуши.
Мы старались информировать читателей в режиме реального времени. Мы работаем практически круглые сутки, если происходит что-то важное. Но мы вернемся к вам уже в это воскресенье, потому что Катерина Некречия будет презентована в премьере на Ютубе и Фейсбуке с интервью с Джамалой. Целый час интервью, которое взяла Катерина Некречия у Джамалы, будет доступен для просмотра уже в это воскресенье в 8 часов вечера. Я всем очень советую посмотреть.
Стас,
это было очень красиво.
Ты отработал, конечно. Да, на самом деле удивляем. Не только важная, серьезная и политическая информация,
а
которая
весело,
происходит в мире.
А еще «Крымский пармезан» завтра, да, уже слушайте.
18.30 в Крыму слушайте «Крымский пармезан» на 549 АМ. Это действительно весело,
итоги
интересно
недели,
о новостях из Крыма.
Уже будут.
И интервью с Джамалой на сайте «Крым Реалии» в это воскресенье. Спасибо за то, что вы с нами. До новых встреч!